Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша тема сегодня – крах Роснана и бараны Леонтьева. То есть две темы, которые мы хотели обсудить, которые по-своему между собой связаны. Начнем с Роснана. Дело в том, что не далее как вчера появилась информация о том, что Московская биржа приостановила торг облигациями Роснана из-за долгов. И это может она тем самым она может стать первой российской госкомпанией, которая рискует объявить об отказе платить по кредитам, то есть, иначе говоря, объявить о своем дефолте. Роснана провела совещание с кредиторами и крупными держателями облигаций, на котором было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требует корректировок. Об этом сказано как раз на сайте компании. Вот. И сейчас начинают вырабатываться компромиссные варианты развития ситуации. Вы уже, наверное, чувствуете по мутным формулировкам, что это означает, что мы вам платить не будем, но вы как-то должны с этим согласиться, чтобы избежать негативных вариантов. О каких именно негативных вариантах идет речь, не уточняется, но очевидно, что люди, понимающие, делают вывод, что иначе мы вам вообще ничего не заплатим. Вот. О финансовой отчетности Роснана за первое полугодие было сказано, что без дополнительного финансирования компания, возможно, не сможет обслуживать долг. Ну, возможно, в данном случае надо понимать, как не сможет. Его размер тоже не указывается. Вот. Ну и таким образом речь идет об облигациях на сумму более 70 миллиардов рублей. И таким образом Роснана рискует стать первой государственной корпорацией, подчеркиваю, государственной корпорацией, да, по основанию которой, как вы, наверное, помните, много лет назад были приняты специальные законы на каждую государственную корпорацию по отдельности, что она вроде государственная, но тем не менее действует и живет сама по себе, по своим собственным принципам. И вот первая государственная корпорация, которая, значит, в лучшем случае объявит дефолт, в худшем случае явится банкротом. И поскольку то же самое Роснана уже в течение 6 лет с самого начала ее создания возглавлял Чубайс, то это, конечно, придает истории особенно пикантный характер. Пожалуйста, Саша.
У меня поправка, так сказать, ее уже преобразовали в акционерное общество, которое на 100% принадлежит государству. Угу. То есть оно уже в ходе, изначально создавалось оно действительно как госкорпорация, а потом ее преобразовали в АО, где 100% принадлежит государству. Сути дела это не меняет.
Я бы, извини, Саша, это меняет одну очень существенную вещь. Когда Роснана была государственной корпорацией, то подразумевалось, что это корпорация государства. То есть государство несет ответственность, да, по обязательствам Роснана. Ну, так или иначе, раз это государственная корпорация. Когда она преобразуется в ООО, даже со 100% акциями государства, это значит, что это нечто отдельное. То есть государство в нем как бы владеет этими акциями. Может, оно что-то на этих акциях потеряло, может, что-то приобрело. Но это отдельный хозяйственный субъект, за который государство уже, пардон, не несет никакой ответственности. Вот нюанс здесь в этом. Пожалуйста.
Может быть, но суть, значит, у меня нет никакого сожаления к тем людям, которые ввязались в взаимоотношения с корпорацией Роснана, потому что всем очевидно абсолютно, что это жулики. То есть абсолютно всем очевидно, что Чубайс и его компания жулики. Это подтверждено, так сказать, всей предыдущей биографией Чубайса, всем его поведением, значит, поведением его товарищей, которые там в этой госкорпорации или акционерном обществе крутились. Ну вот все говорит о том, что это жулье. То есть никаких иллюзий никого нет. Если ты после всего того, что ты знаешь, поступаешь с ним в какие-то отношения, пытаешься купить облигации Роснана и заработать на них или что-то, значит, ты пытаешься присосаться к мутной системе организованной преступности, которая контролируется не тобой, а ворами более высокого ранга, и ты сознательно идешь на какой-то риск по этой части. Ты рискнул и проиграл. Если ты связался с Роснана, ты гарантированно не получишь денег, с моей точки зрения. Просто по определению. Она сделана как система ниппеля. Она работает в одну сторону. В карман Чубайса и его товарищей. Причем обрати внимание, что он вовремя, так сказать, ушел оттуда для того, чтобы не нести от якобы ответственность. Он прекрасно понимал финансовое положение своей фирмы. Если ты называешь цифру 70 миллиардов, я ее не проверял, я не интересовался.
Это по открытым источникам, Саша, это я не сам придумал.
Не, ну это я просто в порядке величины, это миллиард баксов. Величина, так сказать, приличная, так сказать, ясно, что никакой долг они не выплатят. Ясно, что они тратили деньги, так сказать, занятые на открытом рынке. То есть не разновидность МММ, скажем так, вот, если уходить от подробностей. И понятно, что когда дело запахло жареным, так сказать, тот же самый Чубайс пришел к Вовану и сказал, что слушай, как-то надо мне выходить из положения. Тот говорит, давай мы тебя формально уволим, я тебя переставлю на какую-то должность. Потому что говорит, ну, платить долги дороже твои. По этой причине, а давай Роснано через полгода там, или через год, я не знаю, когда он ушел, около года назад, по-моему.
Значит, нет, он ушел в декабре прошлого года.
Полгода назад. А, ну, значит, почти год.
Ну, почти год.
Сказать, ну, к тому моменту, через год мы ее обанкротим, ты вроде не при делах, чтобы там формально к нам не вязался никто, что-то. Ну, и так прокуратура прикроет. Ну, я думаю, что была какая-то такая договоренность, и они доблестно кинули обществу на этот миллиард баксов и считают, что они очень правильно поступили. Поэтому здесь ничего удивительного нет, и Чубайс давно, так сказать, в этом плане, так сказать, и известен как авторитет, который ворует много с удовольствием, с выдумкой, чем ценен в Кремле, и, скорее всего, в новом своем качестве будет продолжать это делать, пока на пенсию не уйдет.
Ну, я думаю, что такими качествами, конечно, ему до пенсии далеко, чего же, они еще могут пригодиться нынешней власти. Почему они его, собственно, и определили в какие-то там международные наблюдатели, так сказать, за процессом, который происходит в мире. В общем, должность ни о чем, но вместе с тем, как бы, отстоящая далеко от того места, где он нагадил в очередной раз. Я вообще просто хотел обратить здесь внимание, вот продолжая Сашину мысль, да, что, с одной стороны, очевидно, что этот крах произошел не сейчас. Не вот сейчас. Вот Чубайс ушел, а после него откуда-то 70 миллиардов оказалось долго. Ну, вот как-то так. Вот до него все было в шоколаде. Кстати, все 6 лет он утверждал, что финансовые показатели госкорпорации очень хорошие. Без деталей. Так вот просто хорошо у нас все, мы тут правильным путем идем. Ну, те, кто, так сказать, обладает памятью, вспомнят, что он там и всякие новые смартфоны анонсировал, так сказать, и еще там какие-то планшеты.
До этого обещал, что снизятся расценки на электричество, до этого обещал по 2 да. Волги на 1 ваучер, так сказать. Только не врал человек в жизни, и поэтому...
Не, ну, можно обобщая сказать, что, человек 30 лет подряд врет, так сказать, во всем, за что он берется. Это первое. Второе, это то, что он является самым ярким, наверное, представителем, ну, во всяком случае, в общественном сознании, вот этого племени реформаторов, в которые входит, на самом деле, масса других людей. Ну, тот же Греф, который Сбербанком, так сказать, на сегодняшний день воротит. Кириенко из той же самой стадии. В общем, все, так сказать, вот оттуда там достаточно большой куст людей. И вот этот вот клан такой воров и разводил, он, собственно, прикрывается постоянно вот этой вот верховной властью, в частности, и президентом. Потому что, естественно, что когда в прошлом декабре он ушел не потому, ну что-то мне надоело амплуа, я и так уже компанию, как говорится, выпустил в свободный полет, она уже может парить, поскольку я ее воздвиг на необычайно высокий уровень рыночной и хозяйственной активности. Понятно было, что действительно все раскрадено. Все уже понятно, что там все дальше, все по нулям. И Чубайс в декабре прошлого года, когда он уходил оттуда, это не просто его так переместили там за какие-то финансовые неуспехи. Упаси Боже. Все было в шоколаде до него. Он просто доложил, так сказать, Вовану, что там уже все съели, всех кинули, кого могли. Поэтому надо сматывать удочки. И Вован его прикрыл. То есть перевел на должность какую-то государственную, фиктивную, за которые ему наверняка прилагается какая-то зарплата, бонусы там и тому подобное. Я не думаю, что на Чубайса за это распространяются какие-то санкции, что его кто-то там запретит к въезду, там, я не знаю, в Соединенные Штаты, или заморозит его авуары. Вот об этом заметь ни слова. То есть вообще ничего. Вот все санкции там бьют, по кому там угодно в руководстве России, кроме Чубайса. Вот Чубайс и же с ним, там Греф, Набиуллина, вот эти под санкции никогда не попадают. Пожалуйста, Саша.
Давно живем, много знаем. Я должен припомнить момент, который случился за один день до дефолта 98 года. За сутки. За сутки. Значит, за эти сутки, я не помню точно, это было где-то в воскресенье, получается, там дефолт, вот это письмо появилось в понедельник, а в воскресенье Борис Николаевич Ельцин вышел в народ. В народ. Я уж не помню, какую должность занимал Чубайс в тот момент рядом с Ельциным, но он рядом с ним. Тот выходит в народ, с народом беседует, а Чубайс рядом. И Ельцин спрашивает: Анатолий Борисович, а как наш, понимаешь, российский рубль себя чувствует? Густо покрасневший, а он же и так рыжий, густо покрасневший Чубайс стоял и выдавил из себя фразу, которая мне запомнилась надолго. Он сказал: предельно устойчив. Предельно устойчив. И на следующий день дефолт со всеми вытекающими. Поэтому что нужно говорить про человека, когда вот он именно поступает так, всегда поступал. И сколько раз он закорачивал там гвозди в крышку гроба коммунизма, объяснял так и свое жульничество неудержимое, опять же, теми же самыми коммунистами, или Коржаковым с Барсуковым, там, или еще с каким-то придумал чудовищ, со Сковцом. Так и. То есть это человек, который, жизнь которого построена вот на этом. На обмане, на нахальстве, на жульничестве, на кидалове, так сказать. И поэтому здесь удивляться. Более того, ты интересную вещь сказал, что было раскрадено в госкорпорации. Там ничего и не было. Это была организация, которая была создана непонятно ради чего, так сказать, как таковая, так и свечка поставлена, офис большой и все прочее. И туда закачивали деньги. Казенные деньги, вот со свободного рынка и все прочее. Там их тырили с большой интенсивностью. То есть это была МММ, созданная на ровном месте, на пустом. И в нее влили еще... там никаких производственных мощностей не было. Предполагалось, что он будет что-то строить. Заводы, фабрики. Ничего не построил. Ну вот корейка, так сказать, вот в чистом виде. Так
Ну вот именно это и было раскрадено, понимаешь, то есть были какие-то средства, поступавшие от государства, от инвесторов, вот они тырились, как ты совершенно правильно отметил, значит, в конечном итоге, вот когда уже, так сказать, тарелка стала пустая, и плюс уже больше никто в нее не мог ничего поверить и что-то вложить, вот на этом моменте надо было сматывать удочку, речь идет ровно об этом. Пожалуйста, Саша.
Я скажу одну еще интересную вещь. До сих пор Чубайс не знает, что такое нанотехнология. Вот просто можно поймать его в подворотне, приставить острый нож ему к горлу и сказать: гадюка, значит, я тебя зарежу, если ты не скажешь, что такое нанотехнология. И он не найдет ответа. Даже под страхом самого. Он не знает. Он не знает, что такое нанотехнология.
Что не препятствует.
Да. Он физически рассказывает, что нанотехнология это тут, когда вот удается выпустить много денег, что-то украсть. Это вот слова вот эти произносит. А что такое есть нанотехнология и чем она отличается от, ну, предположим, микронной технологии? Что принципиально отличает? Не знает, не говорит. Кстати, для наших слушателей это интересный вопрос. Мы его, я думаю, можем задать совершенно спокойно вот сейчас в эфире и получить ответы на форуме или где-то там вот где-то обсуждается в комментариях, так сказать, после нашего. Мне интересно, кто-нибудь вообще в принципе знает, что я в силу ряда причин знаю точный ответ. Что такое нанотехнология, я знаю. И, так сказать, мы проверим этот вопрос на знание. Кстати, можно порыться совершенно спокойно в любых справочниках. В принципе, ответ он существует, он где-то описан. То есть это не какая-то там загадка. Это не загадка. Конечно. Это надо порыться немного, так сказать. Кто-то пороется в памяти и вспомнит химию и жизнь, которую Петрянов-Соколов в советское время журнал издавал, так и кто-то пороется в Википедии, кто-то пороется где-то. То есть правильный ответ он найдется. Но его вообще-то надо знать культурному человеку, в силу того, что много говорится о нанотехнологии. Надо представлять, что это такое. Так вот, Чубайс этого не знает, это я точно уверенно говорю. Он не знает, что такое нанотехнология.
Понимаешь, Саш, самое интересное ведь в этой истории, что мы с тобой говорим сейчас все время о Чубайсе, потому что речь зашла о Роснана, но на самом деле вещь ведь не просто лично в одном человеке, который вот такой мегавор, понимаешь, является маркером для всех ситуаций, в которых он оказывается. То есть там, где он есть, там вот точно воруют. Вот другого, если в каком-то месте его не появляется, можно еще сомневаться. Но там, где он есть и поддерживается властью, это точно значит, речь идет о воровстве. И так было все 30 лет, пока он вот на политическом горизонте там мелькает, да, в последние годы. Но ведь дело в том, что он именно маркер. То есть он просто обозначает ситуацию, в которой он действует, но на самом деле таких же много. Вот этот же Греф, та же Набиуллина, вся вот эта вот так называемая либеральная каста, понимаешь, которая сидит при власти, она занимается ровно тем же на каждой, на своем месте. Просто что-то менее заметно, что-то менее очевидно. Но каждый из них делает то же самое. И до тех пор, пока власть поддерживает вот эту вот всю структуру, это значит, что она сама погрязла в том же самом воровстве. То есть Чубайс в данном случае, он просто обозначил ситуацию, когда вот грохнулась Роснана, одна из, по-моему, семи там госкорпораций, которая была в свое время создана. Понимаешь? То есть вот такой вот МММ, которая развалилась, так сказать, на глазах, и сейчас это стало всем очевидным. Но таких же много. Пожалуйста, Саша.
Кстати, про Набиуллину я тебя должен поздравить. После нашей передачи, которую мы разъяснили, чем отличается инфляция от устойчивости рубля, и за что отвечает Центробанк, а за что отвечает Министерство и, соответственно, Кабинет министров в итоге. То есть за инфляцию отвечает Кабинет министров, а за устойчивость рубля отвечает Центробанк. И, соответственно, это... Вот после того, как мы это разжевали подробно, мы же целую передачу посвятили фактически этому вопросу. Так вот, после этого троица депутатов, в которую входит Гартунг, это «Справедливая Россия», Дмитриева, она независимая вроде как, одна из немногих в Государственной Думе, Оксана Генриховна. Она 100 лет депутатом была раньше, так сказать, то есть она опытная женщина. И Делягин, хорошо нам с тобой знакомый, вцепились мертвой хваткой в Набиуллину, вцепились мертвой хваткой и добились того, что, так сказать, она признала, что она вообще-то не знает ничего. То есть она не то, что она не знает разницу между инфляцией и устойчивостью рубля, а то, что она вообще не знает, денег надо добавлять или не добавлять, для того, чтобы там инфляцию подавить, нужно ставку рефинансирования поднимать или опускать. То есть она признала, что она не знает ничего. То есть они ее втроем зажали в угол в Государственной Думе, ну, вопросами. И уничтожили ее, так сказать, остатки ее авторитета просто до нуля, так сказать. Это все происходило на этой неделе в Государственной Думе, поэтому Делягин отсмотрел наш материал, очень внимательно, так сказать, сделал выводы, и они ее дожали, в общем-то. Поэтому мы можем гордиться этим обстоятельством.
Ну, конечно, можем гордиться, понимаешь, хотя мы с тобой говорим об этом уже слишком давно, понимаешь, для того, чтобы, так сказать, принять какие-то неотложные меры прямо сразу. Мне бы хотелось, конечно, чтобы результаты наших обсуждений, они как-то сразу хотя бы вливались в правящие мозги, хотя бы с этой точки зрения, чтобы понимать, какую хрень они творят.
Ну, Валер, политика искусства возможного, так сказать, мы чего
это
можем
правда. Поделать. Ну, я, тем не менее, хотел перейти ко второй части, так сказать, нашего анонса относительно Баранов Леонтьева, потому что почти месяц назад, почти месяц, где-то 26 октября, по-моему, Леонтьев, известный нам с тобой персонаж, выступал на, по-моему, Вести ФМ и произнес там достаточно впечатляющую тираду, которую я просто хочу процитировать. Она не очень длинная, поэтому уж извините. Так вот, отвечая на вопрос ведущего, Леонтьев сказал: «Я вообще бы запретил заниматься пропагандой вакцинации, потому что все это похоже на какой-то коллективный публичный маразм. Вы занимаетесь тем, что убеждаете баранов пастись самостоятельно. Бараны без пастуха и желательно собаки не пасутся. Сколько вы с баранами не работаете? У нас есть государственная власть, законно избранная и легитимная. Она обязана обеспечить здоровье баранов, вне зависимости от их воли и сознания, потому что она отвечает за поголовье. Такое впечатление, что мы в сумасшедшем доме находимся. Нет, нет, только добровольно. И на этом фоне еще закрытие винных бутиков. Идиоты, хотите, чтобы народ сидел дома, дайте ему бухать. Сколько можно заниматься пропагандой с этими баранами? Нужно просто ловить их и колоть. Два удара по башке, обездвижил и уколол. И все. Ну, бараны же. Ведущий, давайте без оскорблений. Почему без оскорблений? С оскорблениями. Что, ласкать, что ли, этих козлов, прошу прощения, баранов? Миша, ну давай без оскорблений. Леонтьев, я никуда не избираюсь, ни в какие органы, поэтому хочу и оскорблю, ничего страшного. Буду разжигать рознь к большинству населения Российской Федерации. Конец цитаты. Я что по этому поводу хочу сказать? Во-первых, со времени произнесения этих слов, как я только что отметил, прошел месяц. Это не значит, что они оставались до этих пор неуслышанными. Это просто то, что Вести ФМ слушает критически малое число людей, сколько бы они там ни распространялись в эфире. И поэтому, так сказать, то, что там кто-то когда-то вякнул, дошло, так сказать, до основной массы населения сравнительно медленно. Это первое. Второе, это то, относительно чего, собственно, произошел вот этот пассаж. Мы с Сашей хорошо знаем Леонтьева, не лично, ну, во всяком случае, я, а, так сказать, дистанционно. Дело в том, что в свое время, когда он начинал еще как ведущий на третьей кнопке российского телевидения, он попытался украсть название нашей передачи и назвал ее тоже «На самом деле». Потом он перекочевал на Первый канал, там уже как бы тащить ему это название оказалось неудобным, он назвал ее «Однако». Потом его, так сказать, видимо, за большие пропагандистские успехи передвинули в пресс-секретари господина Сечина, то бишь компании «Роснефть». И, в общем, там он спокойно себе жирует. Когда-то он выходил с отдельными выпусками программы «Однако», сейчас, по-моему, и это завязал, потому что, ну, зачем ему эта вся ерунда? Ну, уже, так сказать, сытный на тех хлебах, которые есть. Я хотел обратить внимание ведь вот на что. Мы знаем за Леонтьевым, так сказать, две вещи. Во-первых, он человек пьющий. Вот когда я говорю пьющий, то имею в виду не тогда, не то, что он себе рюмку позволяет, а он, как говорится, бухает по-серьезному. То есть, вплоть до, как говорится, положения рис. И в этом смысле он очень характерный персонаж. Он вот прямое олицетворение пословицы, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. А трезвый-то кто? Трезвый – это тот круг, в котором он общается. Вот те самые государственные, так сказать, деятели, Сечин и его, так сказать, компаньоны – ну и, видимо, недалеко стоящий от кремлевского высшего круга. То есть, вот этот вот элитный круг. И то, что он выражает вот в этом вот своем пассаже, это на самом деле не какая-то отсебятина, которая вот ему взбредила в голову, так сказать, он и, так сказать, сказанул ее с пьяного языка. Дело ведь в том, что если бы он какую-то отсебятину порол, которая не соответствует точке зрения этого круга, то его бы выгнали из этого своего кормежечного места, ну, грубо говоря, с санными тряпками. Понимаешь? А его никто выгонять не собирается. Он там сидит прочно, потому что он выражает ту точку зрения, которую вот эта вот элита, так называемая, российская, кремлевская, имеет о своем собственном народе. Вот все эти пассажи про баранов, про то, что их там два... удара по голове, так сказать, колоть и обездвижить и так далее, это их точка зрения. Это не точка зрения Леонтьева какого-то спившегося, понимаешь, который там взял что-то там с пьяного языка намолол. Это их точка зрения, она эквивалентна этой точке зрения. Именно поэтому его все держат, его понимают, ему говорят, ну да, ну ты там сказанул, так сказать, от чистой души, заметь, от чистой души, да, а, так сказать, вообще-то это правда. Понимаешь? То есть, я к чему это все говорю? Что вот та доля ненависти, с которой эта элита смотрит на народ, она отчасти компенсирована, даже не отчасти, а полностью, наверное, компенсирована тем, с какой ненавистью народ смотрит на эту же элиту. То есть, мы вот в этом пассаже Леонтьева наблюдаем вот это вот взаимное пересечение ненависти, с которой, с одной стороны, элита смотрит на народ, и он ее ясно выразил, достаточно отчетливо, и то же самое, с какой народ смотрит на эту самую элиту. Понимаешь? Вот это вот самое интересное в пассаже Леонтьева. Не то, что он конкретно там выразился про баранов, про палки. Вакцинация тут вообще не важна. Их можно молотить дубинками по любому поводу. По поводу вакцины, по поводу поддержки Навального, по поводу того, что недовольны результатами выборов, по поводу пенсионного возраста. Да какая разница? Рецепт один и тот же. Два удара по башке и, так сказать, потащили там с охранными собаками. Понимаешь? Вот это отношение той самой элиты к тому самому народу, которым она якобы избрана. Знаешь, вот более яркого такого пылкого свидетельства я действительно вот последние, наверное, годы не видел. Вот Леонтьев, надо сказать, в этом смысле произвел фурор. Он так выразил это все концентрированно, ясно, внятно, адекватным языком. То есть, короче говоря, прямее не скажешь. И именно поэтому, на мой взгляд, это явление, так сказать, заслуживает того, что его обсудили. В этой связи, ты извини, давай, Саша, скажи, я потом добавлю.
Я в дополнение к тому, что ты сказал, я в целом разделяю твою идею. В дополнение к этому я должен сказать, что есть некая экономическая составляющая того, что ты сказал. Потому что, когда он начал оправдываться, и вывесил покаянный ролик, где он говорит: я не я, лошадь не моя. И это, мол, моя личная точка зрения, а не точка зрения Роснефти, которую я вообще-то пресс-секретарь и прочее. Он наговорил этих слов, это висит в Ютьюбе, этот ролик. И тут вступает экономическая составляющая. Ты, парень, думаешь, что тебя приглашают на телевидение, потому что ты такой красивый? И умный, и говорливый, или тебя приглашают, потому что ты пресс-секретарь Роснефти, за что получаешь хорошие бабки, привилегии, соцпакет и все прочее. И теневые, и белые, и все прочее. Очевидно, второе. Очевидно, второе. Так раз ты оказался на телевидении по этой причине, ты должен, и ты отражаешь мнение Роснефти. Вот ты его и высказал. И поэтому уход на то, что, так сказать, вот тут здесь читаем, здесь не читаем, тут пятно на газетке, так сказать, здесь это играем, это не играем, этот вариант не проходит, парень. Потому что ты вылез и сказал, что ты сказал это как пресс-секретарь, а не как лично. Лично ты никому уже давно не интересен, в силу тех причин, которые ты назвал. Ну и закладывает он и до беспамятства и прочее. А тебя слушают, потому что ты представляешь Сечина в данной ситуации, и Роснефть, и государство в конечном итоге. Вот ты сказал эту точку зрения. Будь любезен, за нее плати.
Ты знаешь, Саш, я вот в этой связи, в дополнение к тому, о чем мы с тобой говорили в прошлой передаче, тогда нам был задан одним из слушателей вопрос о том, кто, так сказать, союзники Европы и Америки. Ты назвал их союзниками народ, среди прочего, и я, так сказать, по этому поводу возражал. Тут я хочу продолжить свою мысль. Проблема разделения власти и народа, она не единственная проблема, не только проблема Европы и Америки. В еще большей мере она касается России. Вот главная проблема российского руководства на сегодняшний день и российской власти, это то, что трагический разрыв между властью и народом, я думаю, что самый большой, который вообще наблюдался за всю русскую историю, он вот происходит именно сейчас, когда власть искренне, совершенно, вот к чему Леонтьев подтверждением, ненавидит свой народ, и народ также искренне и с тем же самым пылким чувством ненавидит свою власть. Вот этот вот коллапс, который происходит, это главная слабость российской власти. Если бы у нее были союзники только армия и флот, это было бы хорошо, потому что на их стороне должен был быть народ. Тогда, дай бог, и армии, и флота хватит. А вот когда на их стороне нет народа, вот ее трагическая слабость именно в этом, чего бы она ни предпринимала. Она ненавидит народ, и народ ненавидит ее. Вот за все то, что она совершила, а чего Леонтьев с дуру, с пьяну, в силу своего характера, вот так вот ярко и образно выразил. Вот он это выразил. И это действительно уже не запихнуть назад никакими ютубовскими извинениями. Пожалуйста, Саша.
Да все, Валер, мы высказали свою точку зрения, и я считаю, что
согласен,
добавлять нечего, так сказать. Давай к вопросу.
Давай перейдем тогда к вопросам. У нас их, как всегда, много, и, может быть, Да, в этот раз мы, так сказать, попробуем во все уложиться. Так, секундочку. Так, вот у вас первый вопрос. Так, Смирнову. Вы в тот раз сказали, ну, это имеется в виду на прошлой передаче, что проезжая Польшу, вам всегда хотелось ее быстрее проехать. А почему так? Тем более вы сами сказали, что ничего нет против поляков, и даже в отелях Польши был хороший опыт. Вы знаете, вот я не могу вам это объяснить, я вам это сказал на прошлой передаче. Это иррационально. Вот все правда. У меня не было никаких конфликтов с поляками вот на какой-то принципиальной, национальной, там какой-либо почве. Более того, у меня там есть корреспонденты в отелях, в которых я останавливался, которые мне, так сказать, дают как бы номера какие-то хорошие. Они и так хорошие без всего этого, но просто как бы организуют человеческое вот такое взаимоотношение. И у меня нет никаких личных претензий, тем более каких-то, я не знаю, там, национальных мотивов по отношению к полякам. Более того, ну, так сказать, это как может быть парадокс, но моя бабушка... Вот, она имеет польские корни. Я вовсе не собираюсь получать карту поляка, так сказать, упаси Господь. Вот, но я, так сказать, не прочь могу сказать. Но вот Польшу, вот я не знаю, как вам это объяснить. Вот не хочется в ней останавливаться. Я не знаю почему. Я останавливаюсь там по необходимости, но делаю это вот просто на одну ночь и побыстрее оттуда свалить. Не могу вам объяснить почему. Не могу. Вот нет рационального объяснения. Вот. Единственный раз, когда я задержался больше, это когда я посетил Освенцим, но это было как бы с целью, с научной целью, поэтому я, так сказать, сознательно как пошел на это. У меня нет никаких претензий по поводу этого визита, но вот факт, что чувство есть. Пожалуйста, Саша.
Я могу объяснить, почему ты ее не любишь на проезде. Ты выезжаешь из Москвы с утра, до поздней ночи едешь, и там пересекаешь границу где-то ночью, и под утро так ведь оказываешься в Польше едешь. И у тебя все время складывается вот этот недосып и переутомление, у тебя накладывается на конкретную страну. Поэтому ты возненавидел Польшу.
Нет, я так думаю, Саша, здесь причина, сказать, она носит вполне такой более того, рациональный характер. Я более того, в последние годы я стараюсь останавливаться, так сказать, раньше, там где-то в Белоруссии, потом переезжать границу как бы за день. Вот, и потом уже в Польше еще раз остановиться и после этого уехать дальше. Почему за день? Потому что вот эта вот граница между Белоруссией и Польшей, у меня такое впечатление, что она никогда не будет нормальной. Вот я пересекал массу границ, там, я не знаю, Франция с Бельгией, там, ну, Люксембург, Польша, Германия, там, ну, что угодно. Но вот советско-польская граница, это всегда было что-то. Там обязательно с какой-то стороны приключения. Если не с советской, ну, с белорусской стороны, значит, с польской. Если не с польской, значит, с белорусской. Вот нормально ты ее не пересечешь, как обычную границу. Мне за все время пересечения ее, а это, ну, раз 20 с гаком. Я имею в виду, 20 это туда и обратно. То есть, так, поодиночке считай 40. Ну, может быть, один раз нормально, чтобы вот как-то по-европейски проехать и с той, и с другой стороны, чтобы у тебя просто проверили документы и сказали, поезжай. Ну, наверное, может быть, раз случилось. Или два. Я не уверен. Вот раз или два. Из 40. Ну, вот так. Если это не белорусы чего-нибудь придумают, или советские пограничники до этого, значит, делают поляки. Если не поляки, значит, белорусы. Вот нормально не будет никогда. Может быть, это оставило впечатление, даже в большей степени, чем пересечение Польши. Но это происходит постоянно. Вот с завидной регулярностью. Просто, ну, знаешь уже, что это так. Именно поэтому я кладу день на пересечение этой границы. Вот. Так, еще один вопрос. Смирнову, власти Кубы недавно запретили митинги и протесты. Как вы это прокомментируете? Ведь люди должны иметь право мирно выражать свое мнение. Я знаю, вы сами против запретов. Да, я действительно против запретов. Но я, как говорится, не вправе и не считаю нужным советовать что-то кубинскому правительству, по какой причине он делает и запрещает, так сказать, то или другое действие. Я не осуждаю также и австрийское правительство, когда оно решило, там, например, всех, так сказать, подвергнут локдауну, там, невзирая на QR-коды, есть они или, то есть, есть у тебя прививки или нет, там, или еще кто-то. Ну, властям страны в данном случае, так сказать, виднее, как это поступать. Другое дело, что я должен отметить, что когда они запрещают эти мирные протесты, например, на Кубе, все-таки водометами, перцовым газом и дубинками они своих сограждан не разгоняют. Ну, вот это как-то так. Я понимаю, у них свое видение ситуации, то есть я отчасти их понимаю, потому что они живут 70 лет в условиях активной американской блокады. Это они называют там на плакатах 70 лет геноцида. Поэтому, так сказать, все те, кто действует там на Кубе как бы с антикубинских позиций, я имею в виду нынешнюю, так сказать, власть, которой уже 70 лет на самом деле, ну, то так или иначе они действуют, в общем, с подачи Соединенных Штатов, они там воспринимаются как враги. Вот объяснение этому такое. Как в условиях враждебности там организовывать мирные митинги и протесты, ну, на мой взгляд, это вот вещь дискуссионная, поэтому как бы судите сами. Так, вот вопрос, какое будущее нас ждет нас в метавселенной? Если нашим оппозиционерам, антиваксерам и кучке бузатеров не удастся прийти к реальной власти, может, стоит им создать прекрасную Россию будущего в метавселенной? Саш, что думаешь?
Я не знаю, что такое метавселенная. Я знаю, что в случае победы антиваксеров, а я надеюсь, она наступит, и когда войска, наконец, антиваксеров разгромят последние, так сказать, останки бункеров ваксеров, и в Ухане проведут уханьский трибунал. Именно там надо проводить трибунал, мы понимаем. А не в Нюрнберге по этому вопросу. И там признают преступными, так сказать, деятельность тех врачей-убийц, которые распространили вот эту вакцинами всю эту заразу по всему миру. Мы видим свидетельства этого. И много где уже, так сказать, появляются наклейки, запрещающий проход привитым. То есть привитым вход запрещен. Потому что... И это справедливо. Это справедливо. Значит, я думаю, что он может наступить тот момент, когда привитых, которые пропагандируют, так сказать, прививки, будут просто бить. Это будет вполне обоснованно. То есть все, что они делают под предлогом внедрения научных идей, является извращением этих научных идей, извращением административных принципов, которые нужно употреблять, не дают возможность высказываться по своим противникам, в данном случае антиваксерам, что порождает все больше и большую поддержку среди антиваксеров. Я человек привитой 4 раза. 2 спутника, 2, как это называется, Pfizer.
Pfizer.
Да, Pfizer. Но в случае обострения ситуации я пойду в армию антиваксером-водовозом, потому что я уже как строевой не гожусь, мне 65 лет, но водовозом пойду работать и буду поддерживать антиваксеров для того, чтобы они победили и добились результата. Потому что ситуация достала уже дальше некуда. Это запрет критики в Ютьюбе. Совершенно дурацкий, необоснованный никакой. Значит, доктора наук говорят в голос, так сказать, какие-то ситуации, а они запрещают, видите ли, какие-то ютубовские функционеры запрещают им слово сказать. Такие, как Редько, Гундаров, там, Иванов. Так. Ну, то есть, вполне себе серьезные дядьки, которые докторские диссертации написали на тему о медицине. И им не дают сказать слово. Я сторонник, если мелочи откинуть все это хозяйство, значит, мое суждение какое? Так же, как у евреев, когда в трактовке Торы был так называемый раввинистический этап, Валер, ты знаешь об этом, там толкование Торы, так сказать, поручили раввинам, исходя из разумности, уважаемости. И в итоге они не проиграли, они как бы этот этап прошли очень достойно, раввины. До сих пор, ты знаешь, по многим позициям трактовку Торы выполняют обычные раввины, которые вот контактируют с населением. Здесь в данной ситуации его роли вот этих раввинов в оценке медицинской составляющей должны выполнять лечащие врачи. Это люди с а. образованием, б. с опытом, д. юридически прикованные к пациенту, несущие ответственность за это какую-то, и моральную, и юридическую, знающие реальную ситуацию, находящиеся с людьми, видящие обратную связь, а вовсе не те, которые придумывают и изготавливают вакцину или придумывают какие-то административные решения. Почему я должен доверять раковой, которая не имеет медицинского образования, а не своему лечащему врачу, который закончил институт, в течение там, 15 лет лечит меня, пытается, ошибается тоже. Но тем не менее, так сказать, он накапливает опыт. Поэтому, с моей точки зрения, в итоге, если говорить вот серьезно и что-либо посоветовать нашим слушателям, которые могут оказаться в безнадежном положении, кого слушать? Слушать надо своего лечащего врача. Вот это, во-первых, он рядом. Во-вторых, он ответит. В-третьих, он несет какую-то ответственность. В-четвертых, он действительно знает твой организм. Ну, потому что он тебя давно лечит. В-пятых, у него есть опыт, а прочее. А вовсе не какого-то кекса, который с экрана телевизора вдруг сказал, давайте-ка наденем на всех перчатки, и это нас спасет от эпидемии. Идиот. Давайте наденем маски. И будем в метро ездить в масках. В закрытом помещении. Ну, тоже дурак. Третий сказал, что сейчас значит, сделаем вакцинацию, там 60%, наступит какой-то коллективный иммунитет. И соврал при этом. Потом сказал, что значит, иммунитет наступает на всю жизнь после болезни. Выяснилось, что на год. А вот после прививки на год оказалось на 6 месяцев или на 9. И они врут бесконечно. Я фантазеры, которые имеются в виду. А реальные врачи, таких заявлений не делают, обрати внимание.
Да.
Они пытаются облегчить страдания людей, дают им какие-то таблетки. Кому аспирин, кому чего там, я не знаю, пытаются снизить температуру. Кому-то засовывают там трубку в горло, пытаются как-то его откачать, когда дышать нечем. То есть они, как это называется, по антисимптоматическое лечение. То есть есть симптом какой-то болезни. И врачи занимаются этим делом. И слава тебе Господи, они как бы успешны в этом плане. Они пытаются хотя бы что-то сделать. И в этом плане это действительно люди с образованием, с опытом, с пониманием. И если спрашивать кого-то, то лечащих врачей. А вовсе не каких-то гуру, которые, так сказать, сегодня одно говорят, завтра другое. Вот такая моя точка зрения.
Ну, я к части о метавселенной хочу сказать, что это термин, который ввел, наверное, в обращение Цукерберг, когда его там прижали с Фейсбуком.
Блин, ну, Цукерберг какое отношение имеет к вакцине?
Переориентировался на вот такую виртуальную вселенную, которую как бы все люди должны со средствами виртуальной реальности постичь и, соответственно, как бы основные свои помыслы устремить туда и таким образом меньше конфликтовать в реальной вселенной, так сказать, а морально жить, так сказать, в этой метавселенной. Ну, я так, насколько понимаю, идея его такая. Во всяком случае, он ее сейчас активно пропагандирует, потому и поменял название своей компании. Но я думаю, что если вообще такая проблема с реальной властью, может быть, вот всем этим ворам перейти туда, в метавселенную, и там строить себе замки в Геленджике. Вот, еще там, так сказать, Кабаевых каких-то туда приглашать толпами
и так далее. А потом дверь закрыть между двумя вселенными, ключ выбросить, к черту.
Да, действительно, и пусть они там вот как-то в метавселенной все, так сказать, тусуются, чуем лезть в нашу реальную жизнь. Тем более, что, как мы выяснили только что в начале нашей передачи, мы настолько сильно взаимно ненавидим друг друга, что как бы в одной вселенной нам точно не ужиться никак. Причем по уровню народ-элита. Причем явно, что эта элита гораздо меньше, чем народ. Так что ей самое время перемещаться-то вообще-то в метавселенную, на мой взгляд. Так, вот еще вопрос. Простите, что снова к Милову возвращаюсь. Но вопрос следующий. Он утверждает, что говорит всю правду без пропаганды. Вы говорили, Примаков сделал больше, чем предыдущие Немцов и Чубайс. А Милов говорит, что Примаков и его правительство как раз ничего не делали. Они просто не вмешивались в экономику, и поскольку она рыночная, она сама пошла вверх без него. И дальше он говорит, что те, кто его Милова, будут критиковать, пусть скажут, где хоть какой-то политический след Примакова, который спас страну после того, как тот ушел. Нет такого следа. Но так ли это? Вы знаете, я первое, что сразу мысль приходит в голову, если вообще-то Примаков считать его антирыночником, и он просто его самое большое достоинство, это то, что он не вмешивался ничего в экономику, то спрашивается, а нафига ж туда вмешивались Немцов с Чубайсом? Вот они его, будучи рыночниками, точно так же по тому же принципу, сказали бы, ребята, ну все, здесь рыночная экономия, нам больше делать здесь нечего. сидим, курим бамбук, так сказать, лопаем икру, тащим доллары, так сказать, а рыночная экономика сама себя вывезет. Почему при них-то так не получилось, а дожили до дефолта? Понимаете? Саш, что ты думаешь по этому поводу?
Ну, я приблизительно так же, так сказать. Значит, не вмешиваться в экономику и не принимать решений каких-то, так сказать, чтобы куда-то тянуть в сторону, не рулить вручную, это было осознанное решение. Осознанное решение и не только Примакова, но и Маслюкова. Но при этом они точно сказали, что мы единственное, что мы сделаем, это ограничим и жестко ограничим рост тарифов естественных монополий. Вот это дало позитивный эффект. Они подобрали, как вот тот самый врач, лечащий, о котором мы только что говорили про вакцинацию, они подобрали способ лечения экономики в тот момент, который тогда подходил. И он сработал. Угу. Такого решения ни Чубайс, ни Немцов не предложили до них.
А вот еще говорят про политический след Примакова, который спас после страну, после того, как он ушел. Что нет такого следа, это по мнению Милова. Что ты думаешь по этому поводу?
Ну, слушай, я не знаю, о чем моська про слона думает, Валер. Ну, я даже не знаю, откуда он все это взял. Что он понимает вообще в Примакове? Примаков великий человек, так сказать, и доказал это. Угу. То есть он не просто написал книгу о том, как он велик. А он сел на пост, на который находился, страна находилась в паническом состоянии после дефолта. Он сел в это кресло, подобрал себе команду Геращенко, Маслюкова и вывел страну из того бедственного положения, в котором она была. Ну, как можно сравнивать так, ну, несравнимые вещи? А тут кто, как Пупкин какой-то сказал, что следа от него не осталось. Ну, от тебя осталось.
Давай дальше. Ну, собственно, главный его политический след, это действительно, он вывел страну из той задницы, в которой ее вот Чубайса, Немцова и их подельники, они, так сказать, ввергли и довели страну до дефолта. В общем, суть-то в этом, по большому счету. Не знаю, может быть, это можно сейчас принижать или считать естественным фактором, так что так звезды сошлись, а от Примакова следа не осталось. Он как-то просто случайно в этом месте в это время оказался. А так следа от него нет. Что является правдой? Это то, что Примакова с Маслюковым после его премьерства никто не пиарит. Вообще. Вот про Немцова крокодиловы слезы льют, про Чубайса его роль спорят там туда-сюда и так далее. Это обсуждаемая тема. А Примаков с Маслюковым, ну, вроде бы прошли. Ну, посадили их, потом сняли, потом вот как-то да. Ну, страна как-то вытащилась сама. Примаков с Смелюков просто в этом месте, в это время оказались. А сама как-то страна вытащилась. Вот за счет, наверное, рыночной экономики, которую вообще не надо управлять, просто надо сидеть рядом, курить бамбук, а она сама себя вытащит. Вот, видимо, по мысли Милова это происходит примерно так. Понимаете? Но то, что это на самом деле детство какое-то, или категорическое непонимание вообще сути проблемы, ну, это минимум, что можно сказать по этому поводу. Ну, вот это... Поймите, нам часто задают этот слушатель вот вопросы про Милова и его ролики. Вот это клиническое состояние демшизы. Вот почему ее называли демшизой еще в 90-е годы? Потому что аргументы какие-то не действуют. Вот это вот некая клиника, некая зацикленность, если угодно. И поэтому она порождает все время один и тот же эффект. Пожалуйста, Саша.
Так как дело давнее, так сказать, то мне пару раз удалось побеседовать с Маслюковым об экономике. Угу. То есть вот по серьезным вопросам какие-то. Он уже не был заместителем премьера, он был в Государственной Думе, то ли возглавлял какой-то комитет, то ли еще что-то. В общем, я уже не помню подробности. Он ведь не сильно долго прожил после, так сказать, своего вице-премьерства. Но это был тот период, когда он уже не был вице-премьером, а был вот как раз в Думе. И я в его кабинете, так сказать, у меня несколько разговоров состоялось. Меня поразило, насколько он глубоко знал тему, любую, которую вот мы с ним обсуждали. То есть мы переходили там с одной темы на вторую, на третью, на четвертую, пятую, десятую. Обсуждали вопросы налогов, пошлин, там, тарифов, это все. Очень хорошо он разбирался. Поэтому одно дело, когда ничего не делает и смотрит на экономику со стороны Чубайс или Кириенко. И совершенно другое дело, когда на ту же самую экономику, вроде как ничего не делает, но смотрит со стороны, наблюдал Маслюков. Вот это как бы вот он знал, когда ничего не делать, а знал, когда надо все-таки влезть и что-то сделать. И его, так сказать, спинного мозга у него хватало для того, чтобы рулить экономикой страны, так сказать, весьма успешно. Чего эти ребята не могли, так сказать, даже включая свой головной.
Ну, они не под это были заточены. Они же, как говорится, те, кто пришел туда с целью, как говорится, украсть все под флагом рыночной экономики, ну, откуда может взяться вообще энергия созидателей?
Кстати, Валер, аналогичная ситуация с Геращенко. Вот человек, который так разбирался, он при этом мог рассказывать анекдоты, значит, хихикать, там, смотреть, шутить, так сказать, и все прочее. Но он был внутри темы, он разбирался. И поэтому в любой момент, у Геракла, если ты спрашивал, ты получал точный ответ, причем зачастую парадоксальный, вовсе не тот, который ты ждешь. Значит, он знал тему, разбирался в ней. И ему достаточно было для того, чтобы рулить Центробанком, он это делал легко. А остальные, вот как Набиуллина, напрягаются, и ни хрена не получается у них. Вот парадокс.
Ну, они только приказы исполняют, на больше их, как говорится, и не требуется. Так, вопрос Краснову. Александр Викторович, а может стоит назвать канар-коды и ввести его на канарах? Это не знаю, это, наверное, вопрос в виде шутки. Зачем вам канар-коды?
Нет, ну, мысль о том, что не пускай сюда привитых, я считаю, так сказать, очень правильная, так как я живу здесь сейчас. Еще неделю целую буду жить. Я бы, так сказать, предложил местным властям, чтобы привитых не пускать на Канары. И, в общем, это... Вы мне подсказали хорошую идею. Боюсь, выгонят меня к черту за такие шутки. Но тем не менее.
Так, еще вопрос вот от Игоря Харитонова. Если вы называете Чубайса жуликом, какие доказательства у вас есть? Если они есть у вас, то почему о них не знает наш Следственный комитет? И, кстати, недонесение о преступлении само является преступлением. Вы знаете, вот на мой взгляд, сейчас Саша скажет свой вариант ответа на этот вопрос. Самое сложное в преступлениях Чубайса – это их очевидность. Понимаете? То есть, вот когда вы доносите о преступлении, о котором, ну, типа, никто не знает, кроме вас, и недонесение о них является действительно преступным действием по Уголовному кодексу. Но как донести о преступлении, о котором знают все? Вот организовано всероссийское, всесоюзное кидалово даже, я бы сказал, с этими ваучерами. Такое же кидалово с Роснана, вот дыра. Ну вот просто исследовать, да, вот 70 миллиардов долларов в час. Это я уже беру последний абзац, не считая предыдущий. Да, предыдущий там еще... энергосети России, да? Ну, хорошо, вот просто, ну понятно, 70 миллиардов. Вот их что, последняя дирекция за последний год украла? А вот предыдущие все 6 лет, когда там был Чубайс, то есть вот расследовать, откуда взялись эта дыра в 70 миллиардов? Вот куда она делась по траншам? Первый миллиард, второй, третий, пятый, двадцатый, 70-й. Можно. Может это сделать Следственный комитет? Да легко. Что, это не устанавливается? Устанавливается, но Чубайс и Путин – это близнецы-братья. Как говорится, кто из них больше истории ценен, да? Повторяю, так сказать, слова Маяковского. Понимаешь, ну, так сказать, это, ну что, ну не будет же никто тянуть на царя. Понимаешь, и говорить, что ты покрываешь жулика, да и сам, наверное, такой же. Ну, то есть преступление не расследуется не вследствие того, что не хватает его фактов, да, кто-то не знает их, допустим, да, или вот мы одни там с Сашей обладаем сверхъестественным знанием, а все остальные прямо живут в святом неведении, думают, ну Чубайс, ну какой же он святой, он за экономику родитель. Все это знают, вот поголовно, понимаете? И проблема ровно в том, что у него есть государственная крыша в лице Путина, которого он сам в свое время там, с какими-то усилиями привел к власти, за что тот ему благодарен там, и так далее и тому подобное. Короче, рука руку моет, опять же ворует, он не в одиночку, а делится. Ну вот, собственно, и все. И это знает народ, это знает в Следственном комитете, знают все. Вы понимаете, это проблема всеобщего знания, когда это знают все. Это очевидная реальность, так сказать, даже не являющаяся... так сказать, теорема, это аксиома, которая, как известно, не требует доказательств. Просто она вот налицо, вместе с ее фактами. И этот Роснана просто последний из них. Ну и что здесь утаивать? Тут только как говорится, действовать и применять меры. И дальше то, что власть государственная абсолютно бессильна, потому что самая верхушка государственной власти и является частью этой воровской пирамиды. Вот в чем суть. Именно поэтому эти преступления не расследуются и не наказываются. Пожалуйста, Саша, если хочешь что-то добавить.
Если уважаемый зритель полагает, что я осуществил преступление, не донеся на Чубайса, вам-то что мешает донести на меня?
Ну, лучше сразу на Чубайса.
Не надо на Чубайса. На меня донесите, что Краснов не донес на Чубайса. Это преступник. Потому что если вы это не сделаете, вы тоже преступник. Вслед за мной. О, как?
Да.
Это первое. Второе. Значит, когда человек, так сказать, говорит о том, что такой Сидоров жулик или Иванов жулик или что-то, он действительно по закону ничего не доказал. Доказать может только суд. Если я начну, не будучи уполномоченным лицом, следователем, так сказать, или там, дознавателем, или кем-то, производить какие-либо процессуальные действия, связанные с доказательствами, что Чубайс жулик, я испорчу эти доказательства, они перестанут быть доказательствами. Я не имею права этим заниматься. Имеют право заниматься только люди по нашему закону. Только те люди, которые, так сказать, уполномочены, вот там есть целая цепочка, так сказать, людей, которые на определенных этапах в состоянии что-то делать. К ним относятся прокуроры, следственный комитет, дознаватели, так и полицейские, там еще на разных этапах, там разные структуры. Не имею права, так сказать, ни я, ни Валера, так сказать, доказывать, что мы можем дать эмоциональную оценку нашу личную, и мы ее даем. Вот и все.
Так, ну тут вот несколько мнений. Так, несколько раз Роснано передавали из рук государства в частные руки, а потом обратно, пока не выяснилось, что это одни и те же липкие руки Чубайса. Ну да, мы об этом, собственно, и говорим. Нанотехнологии – это технологии 10⁻⁹ степени. Это, видимо, ответ на твой вопрос, Саша.
Неправильный ответ.
Да, ну какой твой вариант?
Нет, давай мы послушаем еще ответ.
А, ну хорошо.
А то я сейчас выдам, так сказать.
Да, хорошо.
Правильный ответ. Это будет неверно.
В крайнем случае в следующей передаче его анонсируем. Так, вот еще вопрос от Валерия Николаевича Парфенова, нашего, так сказать, старого товарища и соратника. Этот разрыв между властью, режимом Кремля и его халуями и народом, это благо для нас или несчастье? Вопрос. Вы знаете, вот смотря как посмотреть, Валера, я думаю, что это и несчастье, с одной стороны, вот для непосредственной судьбы России, но с другой стороны и благо, потому что это в определенном смысле обеспечивает ее будущее. Вот если бы эта власть слилась с народом и действительно всех заточила бы весь народ вот под себя, чтобы весь народ стал вот такими баранами, которых как раз Леонтьев и призывает бить по голове, потому что они все время как бы не сходятся с властью. Вот это было бы действительно трагедия для России при том характере власти, который сейчас имеет. Я подчеркиваю, не народ сделал бы под себя власть, когда они естественно едины, как это было, ну там, грубо говоря, в эпоху Ленина, Сталина. Да? А вот власть, вот эта вот вся эта самая жуликоватая воровская верхушка заточила бы под себя весь народ рабов, который бы стал ее слушаться, рукоплескать там и, так сказать, возносить до небес, вот просто потому, что она такая хорошая, лучше у нас никогда не было. Я понимаю, что в любом случае в народе обязательно будет, ну, какой-то, скажем так, прослойка сук, назовем их так, по гулаговско-солженицынской терминологии. Те, которые идут в Единую Россию, которые там сидят на форумах, которые голосуют, так сказать, и, соответственно, вытягивают руки и попадают на телеэкраны в массовом количестве. Но вот эти суки, они являются меньшинством. И это все понимают. Потому что если бы они были большинством, то власть бы не чувствовала такое отторжение себя от народа. Она бы не была вот такой вот взаимно ненавидимой. Так, как Леонтьев выразил сейчас. Вот именно это обеспечивает, в моем понимании, право и возможность народа России на возрождение. Пожалуйста, Саша, если ты хочешь что-то добавить, скажи и дальше пойдем.
С моей точки зрения, противостояние или недопонимание между народом и властью нельзя расценивать в категориях хорошо или плохо. Надо расценивать, это есть или нет, вот для начала. И это, на мой взгляд, факт. И этим фактом надо пользоваться в нашей политической работе. А для кого-то это благо, а для кого-то это большой недостаток. Чем мы будем оценки давать? Факт есть? Есть. Вот. Валер, мы заканчиваем по времени, так сказать. У меня семья, так сказать, требует.
Хорошо, я последний вопрос тогда зачитаю. Необходима ли российскому медиапространству оздоровительная люстрация? И если да, то какая она должна быть, на ваш взгляд? Вы знаете, наше медиапространство уже пережило люстрацию такую, и мы ее с Сашей видели в 91-м году, когда просто всех функционеров, там, и даже дикторов радио и телевидения просто выгоняли из этого медиапространства для того, чтобы в нем, так сказать, оставались только люди нужной ориентации. Я думаю, что вот применительно именно к медиапространству, я подчеркиваю, не вообще во всей стране, вот именно к медиапространству, такая иллюстрация не просто желательна, она крайне необходима. Потому что там вот засилие вот этих вот всех либерастических, так сказать, голосов, которые живут за государственный бюджет, то есть за наши деньги. За наши же деньги заливают нас вот этой вот пропагандой своей отвратительной, и которую, естественно, оттуда надо вычищать, причем вот просто железной метлой, одним ударом. Пожалуйста, Саша.
Я думаю, что Уханьский трибунал вынесет свое решение.
Ну, давайте мы на этом тогда остановимся. Мы почти все вопросы ответили. Извините, если кому-то не пришлось услышать наш ответ, но мы обязательно это сделаем на следующей передаче. И, а сейчас спасибо большое за участие и до следующих встреч на канале Револьверы ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания. Всего хорошего.